Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Ну, а говорить будем вот о чем. На Константиновском направлении ВСУ создают большую серую зону, в которой уничтожается противник. Об этом в эфире «Армия ТВ» рассказал майор Вячеслав Шутенко, командир батальона беспилотных систем «Легион Пивнич» 44-й отдельной механизированной бригады. По его словам, агрессор действует небольшими группами, пытаясь проникнуть и обойти позиции ВСУ, используя плохие погодные условия. В то же время, говорит боец, российские войска единично применяют тяжелые бомберы. Далее цитата. «Пока мы можем констатировать факт, что у врага это направление находится технологически на начальном уровне развития. Наши тяжелые бомбардировщики применяются гораздо эффективнее. Но сам факт их применения у противника – это уже тревожный звоночек. В основном они используют их для решения логистических проблем», – добавляет он. «Сам город находится под постоянными обстрелами. Вокруг апокалипсис», говорит Тарас Ибрагимов, журналист «Суспільне». Новини в репортаже с Константиновки собой. Линия фронта находится более чем в 7 километрах. При этом в городе по-прежнему остаются мирные жители, добавляет он. Военный же обозреватель Константин Машевец предполагает, что на этом направлении план противника предусматривает двойной охват агломерации Дружковка-Константиновка. Он состоит из двух этапов. Малый охват предполагает обход Константиновки с востока и юго-запада с одновременными попытками прорыва восточные, южные и западные районы города. Второй же этап – большой охват. Это продвижение противника по направлению Шахово-Софиевка-Райская к подступам Дружковки, а также синхронный удар с востока со стороны Часового Яра. Минувшие сутки генштаб ВСУ зафиксировал на Константиновском направлении 18 атак в сумме. Так что сегодня мы поговорим, как ВСУ удерживают позиции в Константиновке, могут ли силы обороны помешать планам армии РФ по охвату города. Ну и еще обсудим, какие самые слабые места российской армии. Сегодня с нами в гостях будет Тарас Ибрагимов, журналист «Суспільне новини», также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах, а также мой коллега Денис Тимошенко, журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте на нас подписываться, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда, нам будет очень приятно. А также призываем вас написать в комментариях, откуда вы нас смотрите, и что вас связывает с Донбассом. Как обычно, начинаем с фронта, потом будем его обсуждать.
Северск. Агрессор пытается пробиваться дальше в сторону Славянска и атакует Резняковку, южнее Васюковку. Константиновка. С северо-востока атаки на окраинах Часового Яра. С юга под Александра Шультина, Плещеевкой, Клебанбыком и Ванапольем. С запада под Миколопольем, Софиевкой, Степановкой под Русиным Яром есть продвижение. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. На Добропольском выступе Дипстейт фиксирует продвижение РФ возле Нового Шахова и Федоровки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Были штурмы под Дачным, Филией, Александроградом, Вербовым, Солодким, Злагодой, Алексеевкой, Ивановкой. Гуляйпольское направление. Генштаб сообщает об атаках под Добропольем, Варваровкой, Зеленым и Прилуками. Дипстейт о продвижении россиян возле Дорожнянки. Лиман. Агрессор атаковал возле Мирного, Заречного, Дерилова, Карповки, Среднего, Дробышева, Ставков, Чернещины, Новосергеевки и Озерного. Купинск. Атаки были в пригороде Купинска, Петропавловки, с юга в направлении Осколов, Куриловки и Песчаном.
Итак, с нами на связи Тарас Ібрагімов, журналіст «Суспільне новини». Тарас, здравствуйте.
Добрий день.
У вас только что вышел большой репортаж из Константиновки. Давайте, прежде чем перейдем к разговору, посмотрим короткий фрагмент и начнем обсуждение.
Я просто не понимаю, самое главное в этой войне, зачем разрушать, если можно созидать? Ну зачем? В чем? Ну созидают же, они ничего не созидают, они только рушат. Вот всю их историю они разрушают. Чи призвание у них такое, ебать, да? Еще мы чего-то недопонимаем.
Вот такое впечатление о боях в городе, называют вот, боец. Как у вас после этой поездки, вы там несколько дней работали с бойцами, какие у вас впечатления от поездки в город, что там сейчас происходит?
Я стараюся слідкувати за Костянтинівкою як військовий воєнний журналіст уже майже рік. Мої такі перші репортажі з якщо можна назвати це Костянтинівським напрямком, з Костянтинівки, яка фактично стала однією з ліній фронту, прифронтове місто, вони вийшли десь весною минулого року. Я якраз таки знову там працював з бійцями 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. І от поступово, час від часу, я туди приїжджаю до підрозділів, які стоять у місті, аби спостерігати, як там змінюється обстановка. Ну от цей приїзд крайній у Костянтинівку, ну, враження склалося, що місто фактично вже дійсно перетворилося. Складно просто дійсно описати, тому що це вже такий кліше, типу, коли ти говориш, що місто воно схоже на апокаліпсис, що там в місті немає вже фактично жодного вцілілого будинку, але це дійсно так. Тобто Костянтинівка, вона під щоденними обстрілами. От, до речі, на думку спадає, дуже гарно сформулював один із бійців цього підрозділу, це не потрапило в репортаж, що в небі над Костянтинівкою скоро вже будуть пробки від російських FPV-дронів, ну в тому числі і від наших насправді FPV-дронів. Настільки там насичене небо дронами, і це ще треба брати у розрахунок роботу ворожої артилерії, ворожої авіації, тому що місто під щоденними обстрілами, ну, на місто скидають каби. Тому ситуація там, ну, дуже-дуже-дуже важка. І це ще, знову ж таки, треба говорити про те, що в місто треба заїхати. Це ще окрема задача. Тобто логістика – це взагалі така номер один завдання – заїхати, переміститися, ну і вже далі виконувати якісь бойові завдання. В цьому репортажі ми, чим він такий ілюстративний, тому що бійці з однієї точки, куди нам вдалося заїхати автівкою, далі пішки просуваються кілометр до позиції пілотів FPV цього підрозділу Kurt Company. І ось цей кілометр ми подолали по місту за 48 хвилин. Тобто, ну, можна собі скласти враження про те, як у місті доводиться працювати військовим, завозити там, не знаю, боєприпаси, провізію, будь-що, чи проводити якусь ротацію. Це все дуже-дуже складно. Тобто ми там на шляху цього одного кілометра по місту ми рухалися, ми там робили зупинки, ну, 10 зупинок, і це точно. І це такі вимушені зупинки, тому що ти або ховаєшся від артилерійського обстрілу, або ховаєшся від ворожих дронів. Там навіть на одному з фрагментів військові намагаються збити російські ланцети. Взагалі, от наскільки я вже працюю на фронті, я помічаю, що останнім часом військові намагаються навіть не ховатися від дронів, а навпаки виходити от на таку дуель і намагатися вразити ворожий дрон. Це вже таки теж тенденція, яка вимальовується, що ти не просто ховаєшся і перечікуєш, а ти в тому числі пробуєш там, коли дозволяють умови, можливості, цей дрон збити.
Ну, а давайте це... якраз от ми покажемо зрителям також, як це відбувається, як ви показали це в своєму репортажі.
Ти дивіться, що зараз ми можемо вийти з під'їзду, бо нас хоче артилерія і дрони. І отак от карусель. От.
Це не надо, вогню.
Не бачу. Пішла туди.
Ти ж чого глуша просто.
Просто для розуміння, ми, бляха, ховаємося в повністю розрушеній, зруйнованій багатоповерхівці. Тут просто навколо апокаліпсис. А на вулиці літають дрони. Так зараз виглядає війна і так зараз виглядає Костянтинівка.
Я сам літаю і сам боюсь.
А давайте вот еще разъясним географию все-таки, насколько далеко российские штурмовики вот залазят в город, в Константиновку, потому что вот командование России в конце декабря уже прокатило вот волну информации о том, что якобы она не контролирует чуть ли не половину города. Как на самом деле?
Це російська пропаганда і там, не знаю, частина їхньої інформаційної війни. З того, що я бачу на стрімах у підрозділів, з якими працюю, і з тієї інформації, яку отримую безпосередньо від командирів, які стоять у місті, які підрозділи, які стоять у місті, то росіяни дійсно намагаються просочуватися в місто. Це таке нове слово, яке Deep State почав використовувати, інфільтруватися в місто. Можна і так назвати. Ну, а по-простому вони просто невеликими групами, по одному, по двоє, по троє, класична історія, яка вже триває роками на фронті, намагаються залазити в місто, закріплятися там. І що я хочу сказати от по факту цієї ситуації, що зараз, коли росіяни доходять у Костянтинівку, там на її околиці, там з боку Часового Яру, з боку Турецька, то це мова йде однозначно про дорогу в один кінець. От я був свідком, і це є фрагментом, один з фрагментів репортажі. Двоє росіян, які намагалися закріпитися на околицях Костянтинівки з боку Турецька, ну, не пройшло там 20 хвилин, їх виявляє дрон і аеророзвідка, і туди одразу прилітає кілька FPV-дронів і їх ліквідовують. Але ну, я припускаю, що якщо ситуація буде поскладнюватися на цьому напрямку, то вже мова буде йти про те, що росіяни намагаються закріплятися і намагаються вже десь утримуватися. Тому я б зараз говорив би станом на сьогодні, що росіяни намагаються просочуватися в місто. І там уже їх ліквідовують. Як буде ситуація розвиватися далі, чи ми опинимося в тій точці там, через місяць-два, що росіяни просочуються в місто і вже закріпилися там і намагаються закріпитися, це ну, треба буде слідкувати за ситуацією. Сьогодні можна говорити про те, що вони просто йдуть туди на смерть. Ну, тобто, це факт. Ми бачили це на стрімах, і це можна перевірити, там, в тому числі в репортажі, подивитися, що от там, да, вони дійсно є на околицях, але їх там ліквідовують, ну, одразу. Ця дорога в один кінець. Вони використовують погані погодні умови, туман. Репортаж знімався близько місяця тому, і тоді стояли дуже густі тумани на Донеччині, в Костянтинівці, і от під покровом туману ці малі групи проходять. Потім до обіду там погода стає більш яснішою, аеророзвідка бачить ці малі групи і одразу там FPV або ну, будь-які вогневі засоби, які є там у найближчі, вони там працюють по цій піхоті. Там. Ну це навіть не можна сказати на піхоту, це такі одиничні якісь там розвідники-смертники, я би так їх назвав. То там, вони є в Костянтинівці.
Угу. Также вот в вашем видео встречается местный житель. Он на фоне вот этих боев просто собирает дрова в городе. А вам встречались еще другие местные жители? Какие у вас от них впечатления? Удалось ли с ними пообщаться? Что о них скажете?
Ну, в Костянтинівці насправді дуже багато цивільного населення залишається. І ну, у мене немає за ці роки, як я працюю на фронті, немає відповіді, чому вони залишаються, чому вони не виїжджають, що вони очікують. Тут таке відкрите питання, ми можемо дуже довго про нього на цю тему дискутувати. Факт такий, що в Костянтинівці, я не берусь говорити про цифри, у мене їх немає, яка кількість там населення, але цивільного населення там, як на мене, дуже багато. Тому що Костянтинівка буквально ну, лінія фронту, тобто там уже, наприклад, на околицях уже можуть бути там стрілецькі якісь бої, там ті ж самі росіяни, які намагаються туди зайти, там може бути контакт. Там просто величезна кількість дронів, там уже позиції наших військових у місті, і там по сусідству можуть місцеві жителі там збирати дрова, шукати воду, там. Ну, займатися якимись своїми цивільними справами. Вони там є. Ну, але умови це вже не умови життя, це вже такі умови виживання. Навіть якщо винести за кавички, там, за дужки війну, то ну, там же ж немає абсолютно ніяких умов для життя там, з точки зору там, цивілізації, води, електроенергії. Тобто це в умовах ще й поганої погоди, зими, то ці люди теж певною мірою такі фаталісти, я би сказав.
Угу. В самом начале мы вот слушали бойца из вашего репортажа. Он говорит, что не понимает, зачем российские войска разрушают город в то время, как там есть здания, в которых можно укрыться. У вас есть ответ на этот вопрос? Зачем разрушается город вместо того, чтобы использовать здания, которые находятся в нем в то же время, вот, к примеру, особенно в зимнюю погоду, для того, чтобы в них укрываться, к примеру?
Ну... Мені здається, що поки у Росії є можливість використовувати авіацію плюс-мінус безперешкодно на безпосередньої лінії фронту, коли у неї є можливість використовувати артилерійські засоби, важку артилерію, то це питання ну, так і буде залишатися актуальним. Тобто в них є можливість скидати на Костянтинівку там ледве не по графіку. От я ж коли говорили на початку, я там намагаюся слідкувати за цією ділянкою фронту там від весни. І я пам'ятаю, що пожежники, коли ще працювали ДСНС в Костянтинівці, я робив з ними репортаж. Вони розповідали, що, от, наприклад, у російської авіації є графік там обстрілювати Костянтинівку проміжку з 10 до 11 ранку. І от вони там, наприклад, з 10 до 11 завжди намагалися ховатися в укритті ДСНСники. І дійсно, там, якщо побути, наприклад, там у Костянтинівці цей проміжок часу, там, в тому числі з ДСНСниками, то ти розумієш, що там от 10:20 там падає там 5 кабів в районі там Сантуринівки в Костянтинівці, чи там в районі там залізничного вокзалу. Тому у них просто є можливість засоби, і вони обстрілюють місто артилерію, авіацію. Тобто у них просто є на це можливість. А чому вони це роблять? Ну, тому що вони руйнують, в тому числі, наші позиції. Позиції, які, ну, там, не знаю, будинки, які в перспективі могли б використовуватися як якісь укріпрайони, коли, ну, ми можемо пропустити, що через півроку, там, наприклад, гіпотетично, якщо там війна буде тривати і в такому ж темпі, то в місті будуть вуличні бої. Тобто там якась дев'ятиповерхівка, ми б могли б її використовувати як якийсь укріпрайон. От в умовах вуличних боїв. Ну, росіяни це на перспективу просто знищують. У них просто є можливість це робити. От вони руйнують це місто, як і десятки інших.
Угу. В вашем сюжете, вот в конце, вы у бойца спрашиваете на фоне мирных переговоров, есть ли у него ощущение, что все близится к концу. Он отвечает отрицательно. Какие у вас ощущения по поводу этого?
Я дуже не люблю це питання задавати військовим, тому що це вже такий моветон, чесно кажучи, розмови про мир, коли ви сидите у підвалі чи в бліндажі десь на вогневих позиціях і намагаєтесь якось там гадати на кавовій гущі, а чи настане мир, чи не настане. А на фоні там двоє росіян намагаються потрапити в Костянтинівку, і цьому бійцю через там дві хвилини треба робити виліт і ліквідовувати цих росіян, чи там ліквідовувати якісь НРК, які там завозить росіянам десь на позиції боєприпаси чи там провізію. От тому питання я ці не дуже люблю, але і військові теж. Ну, і очевидно, що на фронті мирні перемовини чи будь-які ініціативи мирні там з боку Заходу, в принципі, там, мова дипломатії, вона там не відчувається і її практично ну, немає. Це не якісь неактуальні розмови для фронту, тому що фронт активний. Немає навіть якихось натяків на там затища чи там припинення вогню, чи там зниження інтенсивності бойових дій на хоча б якісь з ділянок фронту. По факту цього немає. Як боєць може говорити, наприклад, там про перспективи мирних перемовин, коли дійсно там на його позицію там намагається штурмувати двоє росіян. От тому це таке скоріше спроба почути якісь там речі, але моє суб'єктивне ставлення до цього, що з військовими краще про це не розмовляти. І вони дійсно говорять, що ну я відчую там ефект від якихось передих ініціатив, коли хоча б фронт стане менш активним, хоча б інтенсивність бойових дій стане меншою, вже не говорячи про там припинення вогню чи взагалі там відведення військ там з одного чи з іншого боку.
Тарас, спасибо вам большое. С нами был Тарас Ибрагимов, журналист «Суспільні новини». Большое спасибо вам за то, что нашли время включиться и за вашу работу. Мы еще обсудим сегодня также мирные переговоры на фоне встречи Владимира Зеленского и союзников в Париже. Она состоялась накануне. Мы подробнее это обсудим с нашим следующим гостем. Ну а пока что посмотрим короткий сюжет. В ночь на сегодня российская авиабомба прилетела в Краматорск. Ранены две местные жители. В пострадавшем доме нет окон, а во всем районе отопления. Именно объект инфраструктуры, по сообщению администрации, был целью удара. Давайте посмотрим видео.
У ніч на 7 січня російські війська вдарили авіабомбою Фа-500 по Краматорську. Відомо про двох поранених цивільних жінок. У будинку, який найближче до місця прильота, вибиті вікна та немає опалення.
Я не слышала этого взрыва. Но я, когда так это резко проснулась, то на мне было целлофановый, вот выкидаю, целлофановый, большая такая вот с окна. И вся была она вот в этом, стекло.
Я ж был в этой вот комнате, там, и спальня, и телевизор дивился, и все, она как уебала, блядь. Все посыпалося. И все.
Я видела, как ракета летела, вот хвост вот этот пламенный ее. И она полетела вот так вот. И тут же взрыв сразу. У меня тут сотрудница живет. И говорит, это сама, моему мужу позвонила, говорит, меня придавило окном. И у нее вот это вот в зале вот это большое окно прямо на нее упало. А в спальне мужа придавило. И вот муж сначала вылез с этого окна, давай же ее поднимать. Это сама. Мы прибежали с мужем, вот помогли. Ну, у них вообще, можете к ним зайти. Они два инвалида, она лежачая. Там вообще не знаю, что, как им помочь с этой квартирой, не знаю.
Бабушка 89 років, вона спить. Ви подивіться як. Ви подивіться, як люди живуть.
А чому вона там спить?
А потому що прилітають ракети і прилітають дрони. Б'ють. По населенню б'ють.
Оце тут, ось таке місце, да?
Ось таке місце, да.
С нами на связи Владислав Селезнёв, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Мы с предыдущим спикером обсуждали, что сейчас происходит в Константиновке. Это военный журналист, он побывал как раз в городе, рассказывал он, что город находится под постоянными обстрелами. В то же время военный обозреватель Константин Машевец предполагает, что на этом направлении план противника предусматривает двойной охват агломерации Дружковка, Константиновка. Он состоит из двух этапов. Первый – это так называемый малый охват, предполагает он обход Константиновки с востока и юго-запада с одновременными попытками прорыва в восточные, южные и западные районы города. Ну а второй этап – большой охват, продвижение противника по направлению Шахово-Софиевка-Райская к подступам Дружковки, а также синхронный удар с востока со стороны Часового Яра. По-вашему, действительно ли так может выглядеть этот план? И как, собственно, в этих условиях силы обороны могут помешать этому плану РФ по охвату города?
Выводы полковника Машевца абсолютно очевидны. В принципе, достаточно нам открыть проект Deep State для того, чтобы убедиться в том, что именно такие намерения российская армия сейчас и формирует. Для противника крайне важно сформировать удобный плацдарм для атаки на южную часть городской агломерации, на территории Донецкой области, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Поэтому действия противника в этом случае обусловлены именно тем расположением вражеских сил и средств и теми процессами, которые происходят в этой части Донецкой области. Бои в районе Покровска и Мирнограда пока еще не прекращены. Противник пытается сформировать ударный плацдарм от Часов Яра. Не так он успешен, как об этом рассказывает российская пропаганда. Ведь де-факто, начиная от середины марта, еще позаминувшего года, де-факто бои в районе Часов Яра продолжаются, и город все еще не находится полностью под контролем российских оккупантов. Да, ситуация в районе Покровска и Мирнограда имеет достаточно угрожающие тенденции. Противник продвигается на северо-запад от Торецка. То есть, в принципе, условия для создания клещей полуокружения, ну, де-факто постепенно формируются. Но противнику эти продвижения даются очень высокой ценой. Количество потерь у противника исчисляется сотнями, даже тысячами, если мы говорим в суточном измерении. Причем львиная доля этих потерь именно убитые, а не покалеченные российские военнослужащие. Очевидно, что те процессы, которые происходят на этом участке фронта, они обусловлены соотношением сил и средств. Противник имеет тотальное преимущество в живой силе, в бронетехнике, в артиллерийской и авиационной компоненте. Поэтому, ну, собственно говоря, полковник Машевец констатирует те факты, которые происходят непосредственно на этом участке фронта. Есть ли варианты для изменения диспозиции и ситуации на этом участке фронта? Все будет зависеть от возможности украинского генерального штаба в части направления дополнительных сил и средств на этот участок фронта. Но с учетом того, что линия фронта это более 1200 километров, говорить о том, что мы имеем тут сейчас достаточное количество резервов и ресурсов, чтобы затыкать все наши прорехи на фронте, я бы так не рискнул. Поэтому думаю, что по случаю наступления противника на этом участке фронта будет далее продолжаться, констатируем это как факт.
На нынешнем этапе российская армия использует одну и ту же тактику, инфильтрацию. Мы будем попозже обсуждать это и с моим коллегой Денисом Тимошенко о том, что это на самом деле слабое место России, потому что фактически ее армия становится пехотной. Командование РФ так не считает и подает это как грамотное решение, более безопасное для их военных. Вы как считаете?
А вот, кстати, в этом плане российский генеральный штаб не лукавит. На самом деле количество бронетехники, в том числе танков, у россиян еще немалое. Но на поле боя бронетехника в последнее время используется нечасто. Ответ на это абсолютно очевидный. Любая единица бронетехники, как бы она надежно не была защищена средствами радиоэлектронной борьбы или какими-то дополнительными устройствами, которые должны бы защитить эту технику от влияния украинских дронов, в том числе FPV-дронов, не живет на поле боя дольше определенного количества времени. Ни одним так десяткам, ни десяткам так сотней дронов, любая, даже самая современная российская бронетехника будет сожжена. Плюс к этому следует добавить соответствующие инженерно-технические сооружения и фортификации, минные поля, противопехотные, противотанки. То есть шансов на выживание бронетехники, в том числе российской, на поле боя сейчас крайне мало. Поэтому, соответственно, противник, имея неплохие результаты в части инфильтрации своих сил и средств в глубину наших оборонительных рубежей и позиций, действует по той методе, по той тактике, которая дает ему соответствующие результаты. Мы как-то так умалчиваем в наших дискуссиях о том, какие процессы происходят, например, сейчас в районе Гуля и Поля. Но там же ситуация достаточно сложная. Противник де-факто сейчас способен насквозь проходить этот населенный пункт и углубляться уже в западные населенные пункты, которые находятся западнее от Гуля и Поля. Да, в настоящее время наши штурмовые отряды зачищают эти населенные пункты от присутствия вражеских сил и средств, которые там туда инфильтрованы. Причем инфильтрованы в небольших количествах. 2, 4, 6, 8, 10 российских военнослужащих уж точно на общую картину поля боя не влияет. Но тем не менее они создают серьезный прецедент в части накопления таких людских ресурсов российской армии, что, безусловно, в дальнейшем может привести до масштабирования вражеского присутствия и, соответственно, создания проблем для наших военнослужащих, действующих в Труси на этом участке фронта. То есть в зону риска попадают наши артиллерийские подразделения, которые работают на определенном расстоянии от линии фронта, и наши дроноводы. То есть проблема есть. Каким образом ее решать? Я остаюсь приверженцем позиции, что необходимо создавать дополнительные силы и средства, укреплять наши рубежи и позиции с помощью малозаметных инженерных фортификационных сооружений. Колючая проволока, ЕГЗА, противопехотные, противотанковые минные поля, противотанковые рвы, они серьезно замедляют продвижение российских сил и средств. То, что не было сделано своевременно, собственно говоря, это никоим образом не снимает ответственности с соответствующих командиров и начальников на местах. Необходимо, значит, в таких нынешних условиях создавать те самые фортификации, ибо в чистом поле воевать с вражеской пехотой, которая в огромном количестве пытается инфильтрироваться сквозь наши боевые порядки, крайне сложно.
Да, как видим, эффективно себя показывают эти средства, которые вы упомянули. Еще хочу затронуть с вами тему международную. У нас остается еще 5 минут, чтобы ее обсудить. Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это обеспечит, цитата, своеобразную гарантию Киеву после прекращения огня. По его словам, продолжается подготовка к созданию таких сил в воздухе, на море, на земле, чтобы обеспечить определенную форму успокоения на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения. Кроме того, государства-члены коалиции желающих и Украина подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира после окончания войны. Текст этого документа был согласован с США. Также коалиция заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей безопасности и коллективной евроатлантической безопасности. В этой декларации также есть и пункты об участии США в механизме мониторинга и верификации прекращения огня, а также поддержки ВСУ и многонациональных силах для Украины, а также обязательства по оказанию поддержки Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Какое практически имеет значение эти декларации? Это политический сигнал или все-таки реальный шаг к военному присутствию этих сил в Украине?
Я полагаю, что это в первую очередь политический сигнал для Путина и его окружения, но, к большому сожалению, этот сигнал никоим образом не влияет на внешнюю политику Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, разве мы за последнее время слышали хотя бы один обнадеживающий сигнал из Кремля о готовности Российской Федерации остановить активные боевые действия? Да, Россия готова идти на определенные компромиссные решения в случае, если Украина объявит о своей капитуляции и полностью выведет свои войска с территории тех украинских областей, которые Российская Федерация считают своими. И речь идет не только про Луганскую, Донецкую области, речь идет про всю Запорожскую, всю Херсонскую область в их административных границах. Очевидно, что на такое решение никто из здравомыслящих украинских политиков и государственных деятелей никогда не согласится. А, соответственно, все эти истории, связанные с подписанием, обсуждением декларации, с привлечением к этому процессу не только европейских, но и заокеанских партнеров, это пустое сотрясание воздуха. Нет ни единых предпосылок для того, чтобы Путин остановил эту бойню на поле боя. Единственный действенный аргумент, который может заставить Путина это сделать, это сила украинской армии. И я надеюсь, что получение соответствующих сил, средств и ресурсов для обеспечения стабильной стратегической обороны нашей страны мы будем своевременно получать. Вполне возможно, дьявол кроется в деталях. И такая дискуссия, направленная на продвижение мирно-переговорного трека в треугольнике Украина, США и Европа, в конце концов, заставит американского лидера одуматься и понять абсолютно очевидные вещи. Путин его вводит за нос, и ни о каких мирных треках, мирных планах он вести дискуссии в практической плоскости не готов. Возможно, это заставит Дональда Трампа изменить свою позицию в части поставок вооружения и техники для нужд украинской армии, ну а, соответственно, таким образом усилит боевые возможности Украины.
Буквально вот маленькое уточнение. На брифинге по итогам коалиции желающих спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Виткоф заявил, что вот эти наработанные гарантии безопасности настолько сильны, которых еще никто никогда и не видел. Что может скрываться за вот этой формулировкой Виткофа о гарантиях безопасности, которые никто никогда еще не видел? Есть ли в истории вот подобные примеры настолько каких-то уникальных гарантий, что они действительно работали, и чем, собственно, они закончились для стран, которые на них рассчитывали?
Мне бы хотелось ошибаться, но боюсь, что это в чистом виде блеф и фарс. Мы помним железобетонные гарантии, которые предоставляло правительство Соединенных Штатов Америки для правительства Южного Вьетнама. Помним, чем все это закончилось. Трагедией, катастрофой для многих жителей, должностных лиц в этой части ныне объединенного Вьетнама. Поэтому доверять словам я бы не стал. Единственная действенная опция – это поставка техники, вооружения и боеприпасов для вооружения с целью усиления боевых возможностей украинской армии.
Владислав, спасибо вам большое. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах. Спасибо большое, что нашли время пообщаться с нами. Ну, а мы затронем еще одну тему. В прошлом году мы много говорили о проблемах в силах обороны. Самые острые из них, как известно, это нехватка людей в рядах ВСУ, а также засилие российских дронов и КАБов, которые работают по украинской логистике и сносят укрепления защитников Украины. Ну, а что тем временем происходит в российской армии. В отличие от Украины, как известно, Россия не позволяет открыто говорить о проблемах в своих вооруженных силах. Российская пропаганда рассказывает, что у них все хорошо, люди массово идут подписывать контракты на службу в армии, ВПК работает на полную, ну а денег хватает не только на войну, но и на социалку. Все это не совсем так, как выяснил мой коллега Денис Тимошенко. Вот с ним об этом и поговорим. Денис, привет.
Привет, Влад.
Ты написал текст о слабых местах армии России на начало 2026 года. А самое слабое место какое?
Ну, очевидно, что самое слабое место, такое же, как и у украинской армии, это нехватка личного состава в условиях войны на истощение, которое ведут сейчас обе стороны. Это ключевой ресурс. Как бы это цинично ни звучало, да, это солдаты, которые есть с обеих сторон. Ну и такие интересные тенденции отметили эксперты, с которыми я пообщался. Например, полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кивлюк обратил внимание на то, что в конце этого года главком ВСУ Александр Сырский сказал, что численность российской группировки в Украине составляет 710 тысяч людей. И если это сравнить с цифрой, которую Сырский озвучивал в конце сентября прошлого года, 712 тысяч людей, то уже становится меньше. Ну и, соответственно, сейчас в российскую армию поступает меньше новобранцев, чем силы обороны могут ликвидировать в течение месяца, допустим. Да? Мы с тобой вчера вот рассказывали только в нашем эфире, что только за декабрь прошлого года силы обороны ликвидировали более 33 тысяч российских солдат, и это только дронами, вот сообщал об этом глава Минцифры Федоров, и ну, сюда же еще нужно плюсовать артиллерию, сюда нужно плюсовать стрелковое оружие, да, ну то есть сейчас уже такой отрицательный появился баланс. Почему так случилось, это из-за вот этой тактики инфильтрации, которую мы наблюдали в течение всего прошлого года. По словам аналитика проекта «Прощай оружие» Алексея Ольшанского, эта тактика еще более ужасна, чем местные штурмы. Мы там не видим полей, усеянных трупами, да, российских солдат, но вот это вот просачивание, оно происходит постоянно, и постоянно наносится поражение силами обороны, и поэтому уже есть, соответственно, проблемы. Все это влияет и на качество новобранцев. Профессиональная армия закончилась в конце 2022 года, говорит Виктор Кивлюк, и следующие пополнения, они все хуже и хуже, ну и, соответственно, то, что меньше солдат, значит то, что меньше офицеров, потому что, естественно, они тоже ликвидируются сейчас на российско-украинском фронте. Российское издание «Медиазона» отметило, что по состоянию на конец декабря прошлого года силы обороны ликвидировали более 6 тысяч российских офицеров. Это тоже, говорит Павел Лузин, российский политолог, нужно умножать на 2, на 3, на 4. И, соответственно, их места некому заменить. Сейчас вот только появится выпуск российских офицеров, которые уж пошли учиться в военное училище в 2022 году. Ну, а кто сейчас командует российскими солдатами, не очень понятно. Константин Машовец, которого ты часто там упоминаешь, да, отмечает, что есть проблема вот на тактическом уровне сейчас российской армии, потому что, ну, командование очень плохое. Раз спустили методички, как вести себя во время инфильтрации, фильтрации, как вести себя в чистом поле во время штурма, когда там засилье украинских дронов, никто из российских солдат не понимает, это очень видно, ну, по кадрам, которые мы видим, да, поражение, нанесение ударов по этим солдатам, каждый ведет себя так, как хочет. Ну и, соответственно, есть и проблема с подписанием контракта. Почему эти проблемы есть? Потому что все время повышаются выплаты за этот контракт в среднем на 6 тысяч долларов за квартал. Да? Если бы не было проблем, зачем повышать выплаты за подписание контракта в российскую армию? Выгребая сейчас зэков от 150 до 200 тысяч зэков, говорит Павел Лузин, российский политолог, было мобилизовано за весь этот период. Начали приходить разнарядки на российские предприятия, даже в детские сады, музеи, агитировать российских мужчин подписывать контракт с силами обороны. Ну и там пытаются сейчас тоже мобилизовать всякий маргинес. Ходят просто по улицам и предлагают алкоголикам, наркоманам подписывать контракт с российской армией просто, чтобы выполнить план.
Ну а что с экономикой? Во время последней прямой линии Путин говорил, что российская экономика по-прежнему растет, пусть и не такими бешеными темпами, как раньше. Как на самом деле? Повлияло ли вообще за 4 года войны как-то состояние, поменялось ли оно состояние российской экономики?
Ну, если очень коротко говорить, то самая большая проблема – это что российское правительство промахнулось с ценами на нефть приблизительно на 10 долларов, да, там же у них это все заложено сейчас в бюджете, ну и образовалась огромная дыра сейчас в российском бюджете, это около 100 миллиардов долларов, да, это колоссальная сумма. Я пообщался с руководительницей хаба санкционной экспертизы Киевской школы экономики Юлией Павицкой. Ну и она рассказала, как вот эту вот дыру сейчас латают. Это Россия выгребает деньги из фонда национального благосостояния своего знаменитого. Но там уже осталось очень немного, там только 40 миллиардов долларов ликвидных денег. Ну и выпускают сейчас такие облигации внутреннего государственного займа. По сути, печатают деньги сейчас в России, таким образом пытаются латать дыры в бюджете. По словам Юлии Павицкой, на следующий год расходы на оборону, да, как это называется сейчас в России, там не будут расти, они составят около 38% бюджета, в прошлом году было 43% бюджета. По ее словам, это уже говорит о том, что российская экономика, российское правительство дошло до такой грани, да, предела, когда они уже не могут наращивать свои расходы агрессивно на войну, им бы лишь бы вот протянуть вот это вот все время следующий год. Я вот еще отмечу комментарий директора Берлинского центра Карнеги «Россия и Евразия» Александра Габуева, российского эксперта. Он отметил в интервью немецкому изданию «Handelsblatt», что осталось у России денег на войну на год-полтора. И вот Юлия Павицкая с этим абсолютно согласна, при условии, что санкции, которые сейчас работают, будут соблюдаться. Вот эти вот против Роснефти, Лукойла, против Теневого флота. Ну и, возможно, этот срок может быть короче, если санкции будут усилены.
Денис, если у армии РФ столько слабых мест, некоторые из них даже похуже, чем в украинской армии, почему до сих пор России удается наступать? Ну и какие у нее цели на фронте на этот год?
Ну вот это вот самое интересное, что мне удалось узнать из общения с экспертами. Если с украинской стратегией все понятно, да, силы обороны проводят, как говорит главком вооруженных сил Украины Александр Сырский, активную оборону, то есть они контратакуют, они отступают, когда, ну, уже нет смысла удерживать вот эти вот рубежи, то российская армия наступает просто, чтобы наступать. Вот Павел Лузин, российский аналитик, считает, что последняя победа российской армии была в летом 2022 года, когда они захватили Мариуполь и разгромили украинский гарнизон. Ну, разгромили, взяли в плен, да, вот азовцев, пограничников, нацгвардейцев, которые там держали оборону. Ну и, в принципе, во всех военных доктринах прописано, что как раз целью войны является разгром группировки противника. Мы этого сейчас на фронте не видим. Группировки сил обороны отходят, в принципе, из этих окружений, полуокружений, не неся каких-то ну, таких сильных потерь, да, ощутимых. Даже в российской военной доктрине прописано, что главная цель любой операции – это разгром группировки противника. Сейчас этого не наблюдается. Это стратегическая ошибка российской армии, об этом говорит обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, и это может сыграть очень плохую шутку с армией Российской Федерации, наступление ради наступления без какой-то вот определенной цели. Это такая, наверное, самое главное слабое место армии России.
Денис, спасибо тебе большое. Оставим ссылку на статью в описании под видео. Призываем нашу аудиторию ее прочитать. Там все подробнее можете узнать. С нами был Денис Тимошенко. Ну, а для вас сегодня работала Владислава Савкова. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Увидимся уже завтра.